Господь да благословит вас. Мы очень рады, то, что мы сегодня вечером можем находиться здесь. Здесь есть много людей, некоторые даже должны стоять. И мы в эти дни имели три богослужения. И если кто-то будет слушать эту пленку, и, может быть, он еще хочет услышать за вчерашний вечер, это текущее состояние моего служения, которое Господь мне дал. И особенно проповедники, они должны это услышать, прежде чем это услышат люди и община. Итак, сегодня мы говорили уже о теме «Countdown», обратный отчет, то, что община готова, чтобы она была взята. А сейчас мы хотим поговорить о теме, которая называется «В Его присутствии». Мы благодарны Богу, то, что мы имеем возможность приходить в Его присутствие. Сначала я хочу, чтобы вы со мной прочитали из пророка Исаии 6 главы. Мы все знаем этот текст, мы знаем то, что Исаия был самым главным пророком, самым великим пророком в свое время. Он закончил свою жизнь так, то, что он был распилен, и он оставил свое свидетельство, и был водим силой Божией. Исаия, 6 глава, мы начнем с 5 стиха. «Тогда я воскликнул, горе мне». Может быть, мне все жить нужно начать с 1 стиха. Извините, пожалуйста. Может быть, мы прочитаем с 1 по 8 стих. «В год смерти царя Узии видел я Всегоспода, сидящего на высоком и возвышающемся троне, в то время как края одежды его наполняли святилище. Серафимы стояли над ним». Каждый из них имел по 6 крыльев. Двумя он закрывал лицо свое, двумя он закрывал ноги свои, а двумя он летал. И один постоянно взывал к другому такими словами: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля полна славы Его!» При этом содрогнулись основы порогов от громкого зова. И дом наполнился курением. Тогда я воскликнул: «Горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, и живу посреди народа с нечистыми устами. А теперь я увидел Царя, Господа воинств, моими глазами». Тогда подлетел ко мне один из серафимов, который имел в руке раскаленный уголь, который он взял щипцами наверху с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Смотри, после того, как это коснулось уст твоих, вина твоя исчезла от тебя, и грех твой изглажен». После этого я услышал голос Всегоспода, говорящего: «Кого мне послать, и кто будет вестником нашим?» Я ответил: «Вот я, пошли меня». Пусть Господь благословит свое слово. Я думаю, то, что это самое поражающее место из Писания. В присутствии Божьем распознают люди себя как грешники. Мы можем чувствовать себя хорошо, когда мы находимся там или здесь, и мы думаем то, что мы прекрасные люди. Но когда мы приходим в присутствие Божье, тогда мы видим, какие мы маленькие. Я однажды находился с одним из моих друзей, которого я привел ко Христу, Бёрлс Коля, там, в Нью-Гемпшире. Это был один из моих друзей, который ходил со мной на охоту. И мы пошли туда, чтобы увидеть водопад. Это было такое мощное дело. Мы должны были отойти подальше в сторону. Мы видели, как вода переливалась зеленым и голубым цветом, и как она стекала вниз со скал. И он сказал: «О, Билли, Здесь человек себя чувствует просто таким маленьким. И он на пальце показал пол дюйма. И он подумал то, что здесь он увидел творение Божье, и он почувствовал себя таким маленьким. И тот человек, который написал эту песню, «Как ты велик, как ты велик». Или кто-нибудь, например, смотрит на звезды. Это однажды было, когда брат Фред и брат Вудс и брат Мекерин там находились в Аризоне. И мы старались определить, на каком расстоянии звезды находятся от друг друга. И то расстояние, которое они имеют от нас. И мы просто подумали, как далеки они от друг друга. И потом мы должны были сказать то, что эти звезды от друг друга, может быть, находятся намного дальше, чем мы от них. И потом мы распознаем, какие мы маленькие, и потом мы распознаем, как велик Он. И все же мы можем приходить в Его присутствие. Итак, всегда это производило какое-то действие у людей, когда они приходили в присутствие Божье. Я видел это в моем служении. Когда вы видите то, что присутствие Божье сходит, так то, что человек это распознает, и их жизнь открывается, и их грехи проявляются, и вся их аморальная жизнь также открывается. Какой тогда святой страх с почтением сходит на них? Некоторые падали в обморок, другие бежали к алтарю и умоляли Его о милости, прежде чем подошла их очередь. Ведь в этом что-то находится, чтобы прийти в присутствие Божье. Он производит это так, чтобы происходили такие вещи. Я видел, как людей приносили на носилках. Я сейчас вспоминаю еще о Мексике, когда та мать, испанка, принесла своего ребенка, который умер. Тысячи людей видели это, то, что ребенок ожил. Может быть, там было 50 или 70 тысяч, которые были там собраны, и они видели то, что этот ребенок был воскрешен. Многие падали в обморок, а другие поднимали свои руки ввысь и благодарили Бога. Они распознали то, что человек это не может сделать. Они распознавали это в присутствии Божьем, то, что только Он может сделать эти вещи. Я слышал мужей Божьих, как они говорили. Было также сказано о Чарльзе Фине. Он был маленьким человеком. Он весил не больше 110 фунтов. Он мог мощно говорить. И в один прекрасный день он в одном здании испытывал акустику. И тогда еще не было громкоговорителей. И как раз-таки в это время на балконе один человек ремонтировал кое-что. И когда он видел, что люди входили в зал, то он затих там на балконе. И мистер Финни хотел проверить акустику в зале перед пробуждением. И он хотел проверить, как это будет слышно. И он подошел наперед и крикнул, «Покайся, иначе ты погибнешь!» И тот человек был так впечатлен, так то, что он с балкона упал на пол, и он начал кричать. Он так мощно проповедовал тогда в Бостоне, так как никакая церковь не могла вместить его толпу. И он говорил так мощно, он описывал таким образом ад, так то, что люди просто падали, а другие падали на улицах, и они кричали в присутствии Божьем. Он был мощным проповедником. Проповедники, они способны, чтобы возвещать Слово. Они приносят присутствие Божье в собрание. Иначе люди не распознают присутствие Божье. Итак, когда первый человек, как только он согрешил, как только он поступил неправильно, и когда ему нужно было прийти в присутствие Божье, он не мог прийти, он прятался. Он должен был скрываться. И он старался сам себя покрыть фиговыми листьями, так как он знал, то, что Бог, который все сотворил, в его присутствии он не мог устоять. Это была первая реакция человека после грехопадения. Грех вошел в его жизнь. И он старался спрятаться. Видите, тогда ведь грех еще не был установлен, еще не пустил свои корни. Как оно сейчас у людей? Он боялся прийти в присутствие своего Творца. Он не хотел приходить, пока месь Господь Бог его не позвал. Мы могли бы сейчас подойти к Бытие, 17 главе, 3 стих, и поговорить об этом. Когда Авраам, этот патриарх, пришел в присутствие Божие, и Господь проговорил к нему, но когда всемогущий Бог ему открылся, то Авраам пал на свое лицо. Этот великий раб Божий, он не мог устоять в присутствии Божьем. Хотя он уже и ему служил верно 25 лет, но когда он пришел в его присутствие, то он пал на лицо свое, потому что он не мог устоять в присутствии Божьем. В Исходе 3 главе мы находим такое, то, что Моисей, великий раб Божий, когда он там был в пустыне, прежде чем он вышел, он был рожден для этой цели, был уже предназначен от материнского чрева как пророк. Он старался через обучение, через все другое освободить свой народ, так как он понял то, что он был предназначен к этому. Но теологическая школа ему ничего не помогла. Он был сильно научен. Он даже египтян мог обучать мудрости. Он знал вход и выход. Он знал Писание от А до Я. Он знал те обетования, которые Бог дал. Но все это он знал только своим разумом. До того времени он был великим военным человеком. Но в один прекрасный день, тогда, в пустыне, он пришел в присутствие Божье. Он снял свою обувь, и он знал то, что он стоит на святой земле. Он не мог устоять. Когда он находился в присутствии Божьем, он пал, как Авраам, на свое лицо. В присутствии Божьем. В Исходе 19:19, когда избранный народ Божий был выведен, и мы знаем то, что через Авраама, Исаака и Иакова, а потом через патриархов. И проходили годы и годы, но это были святые мужи, великие мужи. Избранный народ. Святой народ Господу. Они служили Богу всю свою жизнь. И в один прекрасный день Бог сказал: «Собери мне Израиль, я буду говорить к нему». И когда потом Бог сошел вниз на горе Синай, и вся гора горела, и дым поднимался ввысь, как из печи. И голос Божий выходил оттуда, как гром. И тогда народ сказал: «Пусть говорит Моисей, но не Бог, иначе мы умрем». Мужи, или же люди в присутствии Божьем, они распознают то, что они грешники. Они все были обрезаны согласно закону и соблюдали законы. Но когда Бог говорил, и они приходили в Его присутствие, то они распознавали то, что они не могли устоять. Что-то им недоставало. Они не могли устоять. Да, они говорили: «Пусть говорит Моисей, но не Бог». Если Бог будет дальше говорить, то мы все умрем. Пусть Моисей говорит нам. Это написано в Луки, в 5 главе, 8 стихе. Когда Петр, когда он был таким упрямым и человеком с большим влиянием. И как бы мы сегодня это сказали, он был уважаемым человеком и известным рыбаком в свое время. И когда он увидел чудо Божье, которое сделал простой человек, но он знал то, что это должен быть намного больше, чем человек, который сделал так, чтобы в его сетях были рыбы, так как они всю ночь рыбачили и ничего не споймали. Но потом он услышал, как кто-то сказал: «Забрось по правую сети». И тогда они споймали целую кучу рыб. И он распознал, что он грешный человек, и сказал: «Выйди от меня, так как я грешный человек». Кто это сказал? Это сказал Петр. В присутствии Господа. И он просил Господа: «Выйди от меня, так как я грешный человек, я грешник». Авраам распознал себя таким же образом. Адам распознал себя таким же образом. все сыны Божьи. Моисей распознал себя таким же образом. Израиль, как нация, как община, распознали себя, то, что они неправильные. «Отойди от меня, выйди от меня, так как я грешный человек». Он не говорил, «Я достоин, и я то, и другое». Нет, я грешный человек. И в один прекрасный день был один фарисей со всем своим знанием. Он сидел у ног Гамалиила. Его звали Савл из Тарса. Мы знаем его как Павел. Он был религиозным до невозможности. Он был фарисей из фарисеев и еврей из евреев. Он был известный человек. Он был научен. Он был умным. Он был обучен. И он думал то, что он уже служил Богу от рождения. Но однажды он находился на пути в Дамаск. И огненный столб сошел на него, и он пал на свое лицо. И он был в пыли, и он провозгласил, «Господь, кто ты, что мне делать?» Вся его тренировка, вся теология, все обучение ничего больше для него не значило, когда он находился в присутствии Господа. Я хочу сегодня вам что-то сказать. Вы можете иметь разные дипломы, вы, может быть, с детства посещали собрания и принимали участие в разных религиозных действиях. Но я вам скажу, в присутствии Божьем вы распознаете, кто вы в действительности есть. Он распознал то, что он был неправильным. И он пал на землю под влиянием силы, которая встретила его. И он знал то, что тот же самый Бог, Господь, которого он преследовал, перед ним он должен склониться и пасть ниц. Теперь он находился в присутствии Божьем. Он видел огненный столб. А что же с Иоанном, который получил откровение? Когда он видел видение, он услышал голос, который проговорил к нему, и он обернулся, чтобы увидеть того, кто проговорил, и он увидел семь светильников, и один стоял посреди семи золотых светильников. Его волосы были белые, как шерсть, ноги, как огненный столб. И он был опоясан золотым ремнем на груди. И когда этот Иоанн, который ходил с Иисусом, который лежал у его груди, и когда он все это увидел и услышал, и этот Иоанн, который ходил с Иисусом, с ним говорил, с ним ел, когда он его сейчас увидел там, в прославленном состоянии, то он пал, как мертвый. Тот же самый человек. Подумайте только об этом. Мы можем подойти сейчас к общине. Мы можем прославлять Бога. Но, брат, когда вы увидите, что Он грядет, тогда все будет по-другому с нами. Мы можем думать то, что мы все сделали. Мы платили десятину, мы давали пожертвования, мы приходили на богослужение и все это. Но когда вы увидите Его, тогда все изменится. Так точно. Это произойдет. Этот великий муж Иоанн, такой человек, о котором говорит Библия, Откровение 1 глава 7 стих, он пал, как будто мертв, к ногам его. После того, как он 3,5 года имел общение со Христом и написал послание, и он с ним сидел за одним столом, с ним имел общение, сопровождал его туда, куда бы он ни пошел. И когда он сейчас его увидел, и он пал, как мертвый, на землю. Итак, мы видим здесь Исаия в этой главе, которую мы читали. Этот великий, мощный пророк, один из самых великих пророков Библии. В Библии есть 66 книг, и есть также 66 глав у Исаии. Исаия начинает в начале, так как бы он начал с книги «Бытие», а в середине как будто Новый Завет, а в конце он говорит о тысячелетнем царстве. Видите, совершенно. Исаия был самым главным пророком, но он положился на царя Узию в то время, и он был хорошим человеком, он был праведен, тот царь, это был хороший царь. И он распознал, кто был Исаия. И Исаия видел видение, он был пророком, он проповедовал слово, он был проповедником, он был святым человеком. Но в один прекрасный день, там, в храме, он пришел в выступление, и он увидел славу Божью, он увидел ангелов, закрывающих крыльями лица, а другими крыльями они закрывали ноги, а другими они летели, и провозглашали: «Свят, свят Господь воинств». Пророк распознал то, что он ничто. Он сказал: «Горе мне! Я человек с нечистыми устами». Пророк, один из мощных пророков в Библии, он сказал: «Я человек с нечистыми устами и живу посреди народа с нечистыми устами. Горе мне! Я потерян, так как я увидел славу Божью». И когда ангелы так провозглашали: «Свят, свят, свят Господь», и при этом содрогнулись основы порогов. Но время придет, где не только содрогнутся основы порогов храма, но вся земля будет потрясена и все горы. И тогда будут говорить: «Горам, скройте нас от гнева того, который сидит на престоле». Это будет ужасное время. Друг грешник, пожалуйста, проверь себя. Пришло время. Итак, Исаия сказал: «Я человек с нечистыми устами и живу посреди народа с нечистыми устами». И тоже эти люди имеют нечистые уста. И если такие святые мужи, которые потом себя распознают как грешники в присутствии Божьем, где же тогда очутится безбожник и грешник в тот день? Что люди будут делать, которые сидели в собраниях? Что они будут делать, которые видели силу Божью, которые слышали «countdown», что обозначает отсчет на старт от переводчика, и видели, как Бог себя открывал, и без всякого сомнения Писание исполняется, и они пытаются взойти в небеса без того, чтобы быть рожденными и без крещения Святого Духа. Если праведник едва спасается, тогда где очутится грешник и безбожник? Где вы сможете устоять, если мы видим Бога, как Он раскрывается, и видим Его славу, и вы всю жизнь идете дальше? Если пророк и другие провозглашали: «Я виновен», если они провозглашали и падали ниц, и говорили: «Я человек с нечистыми устами», что же тогда должно быть с нами? И что будет с тем, который даже не хочет исповедовать свои грехи, с молодежью? Он свои, а она свои, если они их не исповедуют. И что будет с теми, которые думают то, что они знают больше о творении Божьем, чем сам Творец? Что будет с теми, которые противоречат Богу? Что будет с ними? Это евангелизация. Это есть то время, чтобы пробудить людей, чтобы их потрясти. Это есть то время, о котором говорил Бог, так как Он потрясал тогда гору Синай, и Он потрясает сейчас. Еще раз, Он все потрясет, что можно только потрясти. Но посмотрите, что говорит Писание. То, что мы получим непоколебимое царство, так оно написано, аллилуйя. Все, что можно потрясти, то будет потрясено. Небеса будут потрясены, земля. И все пройдет, но Божье Слово не пройдет. Ибо на этой скале я построю мою общину, и врата ада не одолеют ее. Все, что можно будет поколебать, то будет поколеблено. Но мы получим царство, которое обещало нам Слово Божье, и оно не будет поколеблено. Аминь. О, как прекрасно! Мы получим царство, которое не будет поколеблено. Его нельзя будет сдвинуть с места. Так Павел, писатель к евреям, это сказал. О, какое это время! Видите? И тоже мы сами видели славу Божию, конечно же. Мы видели ее. Мы видели ее, как видел Авраам. Мы видели ее, как видел Моисей. Тот же самый огненный столб, та же самая сила Божья, тот же самый Христос, который раскрыл себя и сейчас в последние дни себя открывает. Как мы можем приходить и легкомысленно принимать эти вещи? Как мы можем еще держаться за какие-то постановления и деноминации и еще за Слово Божье? Что это будет? для нас в тот день. После того, как мы видели славу Божью, некоторые, стоя там, они смеются, насмехаются, а другие говорят, это фанатизм, а другие говорят, это телепатия, а другие говорят, то, что это Вельзевул. И это называют по-разному. И как говорится в старой пословице, то, что неразумные идут туда, куда боятся пойти ангелы. Глупец говорит в своем сердце, нету Бога. Хотя они видят то, что Бог так совершенно себя открыл согласно своего слова. А потом они проходят мимо этого, ведь это ж глупцы. Так как Бог находится в своем слове, а его слово всегда ясно тем, которые его принимают. Что это будет? Когда эти люди будут отвечать, которые проходили мимо, это будет ужасно для безбожных. О, грешники, покайтесь! Видите, грешник, который кается, он знает то, что это кровавая жертва, которая принесена за него. И это дает нам утешение. Я видел славу Божью, я почувствовал Его силу, я знаю прикосновение Его руки. Я знаю то, что Он Бог. Я знаю то, что со мной ничего не случилось, но я знаю то, что Он стоит за меня. И Он говорит, «Отче, Ты всю Его вину возложил на меня, и я могу сейчас свободно приходить к престолу милости, так как я знаю то, что это только Его милость и милосердие, то, что я могу приходить к Нему. Не через то, что я сделал, через дела или через другие вещи, но через Его милость». Один поэт написал и сказал, «Как приятен тот звук, то, что он такого негодяя, как меня, спас. Однажды я был слеп, а теперь я вижу. Как вы, как я, как мы все могли бы взойти в небо, ведь не было никакой возможности, но один проложил путь». Он есть путь. И как мы приходим туда? Одним Духом, Его Духом. Мы все крестимся в тело, и это тело будет воскрешено по всей земле и будет взято ввысь в эти последние дни. Аминь. Конечно же, грешники, которые покаялись, им не надо беспокоиться. Итак, если мы пришли в Его присутствие, и мы знаем то, что мы находимся в Его присутствии, мы видим, что Он делает, и что Он делал, когда Он был на земле. Видите, как вы распознаете дерево? По плодам. Как вы распознаете истинную общину? По плодам. Иисус сказал, кто верит в Меня, тот будет делать те дела, которые Я делал. Он сказал, те, которые поверят, им будут следовать эти чудо-знамения. Он не сказал, мы должны строить деноминации. Он не сказал, мы должны устанавливать какое-то вероисповедание. Нет, напротив, Он предупредил нас о том, то, что если кто-то что-то прибавит или отнимет, у того будет отнято участие от дерева жизни. Видите, эти вещи мы не должны делать, но мы должны пребывать в Слове. И если человек посланный Богом, то он будет пребывать в Слове, так как Бог может пребывать только со Словом. Он пребывает со Своим Словом. И если мы приходим в Его присутствие, и если кто-то приходит в Его присутствие, то он изменен навсегда. Аминь. Тогда вы больше его не узнаете. Аминь. Видите, есть некоторые, которые приходят в присутствие Божье, они даже об этом не беспокоятся, они не были предназначены для вечной жизни. Но если кто-то предназначен для вечной жизни, и если он приходит в Его присутствие, он будет изменен. Аминь. Видите, как та блудница в Самарии, она была в плохом состоянии по разуму и по телу. Но когда она увидела и проговорила к тому, и сказала, «Мы знаем, когда придет Мессия, он все нам скажет, а кто ты такой?» И он сказал, «Я есть тот, кто с тобой говорит». И у ней больше не было никаких вопросов, но она знала то, что сейчас находится ответственность на мне. Я пришла в присутствие Божье, и я теперь ответственна за то, чтобы другим об этом рассказать. Аллилуйя! Это правда. Каждый человек, который приходит в присутствие Божье, он ответственен перед Богом. То, что с той минуты он должен об этом другим говорить. Видите, Авраам, посмотрите на Моисея, посмотрите на Петра, на Павла. В тот момент, когда они приходили в присутствие Божье, то они распознавали себя грешниками. И они запечатывали свою жизнь свидетельством. Посмотрите, на эту женщину. Она пошла в город и сказала: «Пойдемте и посмотрите, кого я нашла. Разве это не Мессия?» Она не могла это отрицать, это было согласно слову. Видите, если мы имеем эту ответственность, то давайте об этом говорить другим. Павел, Петр, все. После того, как они увидели, услышали и пришли в его присутствие, тогда вы ответственны с того момента за послание, чтобы говорить другим. Вы не можете тогда больше сидеть с этим спокойно. Нет, вы должны говорить другим. Я вспоминаю еще о одной пожилой сестре, о матери брата Стеллинга. И она всегда пела такую песню. «Я только что возвратилась, я была там и здесь, сейчас села отдохнуть, и сейчас отправляюсь опять в путь, чтобы сказать о том, чем наполнено мое сердце». А потом я еще вспоминаю о негритянской общине в Льюисвилле. Там они пели: «Я бегу на высоком пути царя». Я скажу вам, если вы нашли Христа, тогда вы больше не можете молчать. Тогда вы измененный человек. Вы должны об этом свидетельствовать. Видите, когда свет встречается со светом, тогда становится светло. Если лампочку соединить с энергией, тогда она будет светить. Видите, ничто не может это удержать. Свет будет прорываться. Оно должно это произойти. И если мужчина и женщина предназначены для вечной жизни, и когда они видят, как приходит энергия Божья, и они к ней подключаются, тогда становится светло. Может быть, у вас нету 500 ватт, может быть, у вас только 10 ватт. Но дайте этому свету светить, который Бог вам даровал. Включите ваш свет, и пусть он светит перед людьми, чтобы они могли ваши добрые дела увидеть и могли Отца Небесного прославлять. Конечно же, если человек приходит с Богом в контакт, тогда он распознает себя плохим. Как кто-то может прийти в присутствие Божие и потом еще говорить то, что я хороший, я сделал то и то? Если он вообще никто, он ничто от самого начала. Однажды я находился в Мемфис, Теннесси, и это был брат Дэвис, который имел там собрание пробуждения, и мы там были вместе. И мы пошли потом в Колизей, или жить в галерею искусств. И там была выставка разных вещей со всего мира. И там было установлено одно дело. Они установили цену человека. И там внизу было написано то, что его цена только 84 цента. Они вырезали весь состав или содержание тела человека и пришли к тому результату, и внизу было написано 84 цента. И возле нас стояли двое мужчин. И один сказал другому: «Джин, мы ж ведь вообще ничего не стоим. Что такое 84 центов?» И я сказал: «Послушайте, если вы искуплены через силу Божью, тогда вы много что стоите». Видите, люди имеют ответственность в том, чтобы говорить это другим. Я начал это с молодости, и я потратил на это всю мою жизнь. И если бы я имел 1000 жизней, то я всегда бы говорил это людям, так как это самое великое в нашей жизни. Аминь. Если вы прочитаете Иезекииля 33 главу, там говорится о стороже, который стоит на посту. И этот человек был ответственен за весь город. Аминь. Итак, он бодрствует над вашей духовной частью. Этот сторож должен быть натренированным человеком. Он должен знать, что он делает. Так как с любой стороны, насколько он только может видеть, он должен распознать врага. И он должен распознать его во всех категориях, как он подкрадывается, и во всех других вещах, насколько человеческий глаз может это распознать. И этот сторож должен был всегда сидеть на возвышенности. И Бог всегда приводил его к ответственности. Сторож сколько время ночью. Аллилуйя! Так оно и со стражей Божией, они натренированы в слове. Если что-то приходит, что не по Писанию, тогда они предупреждают свою общину. И все, что не по-библейски, все, что не приходит от Бога, как сегодня это в общинах танцы и все эти мероприятия, это неправильно. Ведь ввели в общину разные игры, карты и другие игры. Настоящий сторож, который находился в присутствии Божьем, Он будет всегда говорить против этого и будет обличать. Видите, он должен находиться выше, чем все собрание, чтобы он мог взойти выше, чтобы он мог далеко видеть, а потом, чтобы стаду мог дать ответ. Муж Божий, который находится в присутствии Божьем, он знает то, что Бог сдерживает свое слово, и то, что он себя проявляет, а сторож делает все, что он может делать, а Бог делает все остальное. Все равно, что бы ни делали организации, он знает то, что он побьет врага. Аминь. Настоящий сторож, он знает, что ему сказать собранию. Если мы исповедовались, и мы были в его присутствии, и исповедовали наши грехи, и если они изглажены или уничтожены даже из его памяти, только Бог может это сделать. Если вы причините что-то мне, то я вам прощу это, но я буду всегда об этом вспоминать. Если я вам что-то сделаю, тогда вы мне простите, но вы всегда будете об этом помнить. Но Бог может простить и забыть. Подумайте об этом. Он об этом больше не вспоминает. Аминь. Это делает то, что я могу себя хорошо чувствовать. Бог об этом больше не вспоминает. Это прошло, и Он не вспоминает об этом. Только Бог имеет такие качества. Он их грехи изгладил, стер, их больше нету. Вы этого не можете, и я тоже нет. Так как мы вспоминаем об этих вещах, но Он бесконечный Бог. Он может абсолютно забыть то, что когда-то это было сделано. Аминь. Одна девушка, которая была из сельской общины, и ее отец был старомодным человеком, который с удовольствием восклицал и прославлял Бога. И они переехали в город. И там она однажды находилась с девушками из города, из общины. А этот пожилой человек, он ничего другого не знал. Как только позавтракать, потом почитать Библию, помолиться, поплакать, прославлять. И он был при этом немножко побужден. И иногда, он даже когда не мог спать, то он читал, а потом он вставал и взывал «Слава Богу! Аллилуйя! Хвала Богу!» И иногда он стучал ногами при этом. А потом пришел тот день, где его дочь пригласила девушек из собрания, чтобы иметь чаепитие. И она не знала, что ей сделать с ее отцом. Ведь он был ее отцом. И она приняла решение, чтобы отправить его наверх, на чердак. И она сказала: «Папа, ты ж не хочешь здесь находиться со всеми женщинами?» Он сказал: «Нет, конечно же». И потом она сказала: «Послушай-ка, у нас здесь будет маленькое молитвенное собрание, почему ты просто не пойдешь наверх?» И он сказал: «Конечно же, я это сделаю». И она сказала: «Вот тебе книга, это книга по географии». Она забрала у него Библию, и она сказала: «Сегодня тебе Библия не нужна, почитай в этой книге». Она думала про себя, то, что он будет тогда себя вести спокойно, так как, когда он всегда читает Библию, тогда он шумит и кричит и восклицает, и это она не хотела, чтобы это происходило в присутствии этих женщин. И она сказала: «Папа, эта книга разъяснит тебе всю истину обо всем мире. Тебе нужно только ее читать и при этом быть тихим». Он сказал: «Да, конечно же, положись на это, не беспокойся. Я пойду наверх». И они там общались внизу при чаепитии, и они говорили о том и о другом. Они все что-то говорили и так далее. И потом вдруг внезапно начал этот человек восклицать, и потолок начал трещать, и он стучал ногами и кричал: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу!» А женщины, они посмотрели на друг друга и сказали: «Что здесь происходит?» И они потом поднялись так быстро по лестнице, как только могли, и она сказала: «Папа, это ведь книга географии, что с тобой случилось?» «Да», — он сказал, — «я читал то, что здесь, в книге, которую ты мне дала, то, что в море находится такое место, где еще не достигли дна». Он сказал: «Слава Богу, я знаю, что это для меня значит, так как туда Господь забросил мои грехи, в море, на самую глубину, где нету дна, основания, и туда они заброшены навсегда». И он начал хвалить и благодарить. И посмотрите, так оно и выглядит. Бог наши грехи забросил в море забвения,
Аминь. Их никогда не было перед Ним. О, как прекрасно! И потом мы находимся в присутствии Божьем через Иисуса Христа, нашего Господа. Такие святые, как Он свят. Так как Он не видит меня, когда я туда прихожу, Он видит своего собственного Сына. Он не может меня видеть, так как я в Его Сыне. Аминь. И Он видит только своего Сына. Разве это не прекрасно? Аминь. Тогда вам не надо больше думать о грехе, ведь это же все находится под кровью. Вам не надо больше об этом беспокоиться. Аминь. Это было взято из памяти Божией, Он об этом не вспоминает. Исаия, мощный пророк, он исповедовал свои грехи и сказал: «Горе мне, так как я человек с нечистыми устами». Пророк! Человек с нечистыми устами. И мое собрание все нечисто. Люди, которым я проповедовал, они нечисты, я нечист. И горе мне. Но теперь он увидел ангелов. И они провозглашали: «Свят, свят». И он увидел то, что краюшек одежды его наполнил помещение, и ангелы, которые не знают даже, что такое грех, и там в присутствии Божьем, они закрывали свои лица двумя крыльями и провозглашали: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». О, тогда вы почувствуете себя, конечно же, не святыми. Итак, что же он сделал? Он сказал: «Горе мне, я просто исчезну». И он исповедовал свои грехи. Ангел пошел, взял щипцы и взял уголек. И этот уголек представляет крещение духом и огнем. И когда он прикоснулся к его устам, то он сказал: «Теперь ты чист». И это было так, как будто бы занавесь времени была отодвинута в сторону, и он услышал голос: «Кто пойдет? Кто будет нашим посланником?» Видите? И тогда он ответил: «Вот он я, пошли меня». Он был в присутствии Божьем. Он исповедовал свои грехи, и он был очищен от своих грехов и был готов для служения. Аминь. Как поэт однажды сказал: «Миллионы умирают в грехе. Они слышат свой последний призыв. Торопись, брат, торопись, чтобы им помочь и сказать: „Учитель, вот он я“. Если я подумаю о Африке, Индии и обо всем мире, миллионы язычников, они кричат о милости. Кто пойдет? Не какой-нибудь трактат или брошюра, но им нужно принести Иисуса Христа. Какой-нибудь человек, кто был в присутствии Божьем, как Моисей, который мог принести им освобождение, не вступление в общину, но освобождение души. Какой-нибудь Божий муж. Итак, Исаия исповедовал свои грехи и был очищен. После того, когда Иаков боролся с Богом всю ночь, и он исповедовал тоже свои грехи, вы вспоминаете об этом? Это место было названо Пенуэл. И это слово по-еврейски называется «лицо всемогущего Бога». Иаков, он был обманщиком. Вы знаете, что значило его имя? Хитрец, обманщик. И всю свою жизнь он бежал от Бога, но потом он находился в присутствии Божьем. И в его присутствии он охватил Господа и больше его не отпускал. Он крепко держался за это. Он крепко держался в присутствии Божьем. И он оставался с ним, пока месь солнце не взошло. И Господь сказал: «Отпусти меня». И он оставался там и сказал: «Я не отпущу тебя, пока месь ты не благословишь меня». Он ушел оттуда оправданным. Как велико было это дело. Итак, он боролся. Он видел знамения Божьи. Он видел сновидения, но теперь он находился в присутствии Божьем перед его лицом. Подумайте об этом, друзья. Когда мы поторопимся, в присутствии Божьем человек будет изменен. Иаков был изменен. Теперь он мог ходить с Богом. Теперь он был другим человеком. Борьба закончилась. И он построил жертвенник. Видите? Я скажу вам, Если вы придете в присутствие Божье, тогда вы хотите построить жертвенник. Вам нужно какое-то место, где вы хотите молиться, поклоняться. Он был очищен, и Иаков был изменен. Он прежде был обманщиком, а теперь он стал Иаковом, Израилем, князем Божьим. Это с ним произошло. Он был хитрецом, обманщиком, неправедным, не святым, обманщиком и обольстителем. И он хитростью приобрел себе первородство. Он сделал это плохим образом. Он всех обманывал, которые только стояли на его пути. Он также обманул своего тестя, и он обманул своего отца и мать. Он всех обманывал. Куда бы он ни шел, он везде обманывал. Но он всегда был в бегах от Бога. Но когда он пришел в присутствие Божье, тогда он распознал себя как грешника. И что же он сделал? Что он сделал? Он увидел свою возможность. Он встретился с тем, и он не знал, подвернется ли когда-нибудь такой момент. Но там он оставался, пока его грехи не были взяты от него. Бог его взял в свое присутствие. Бог может сделать такую возможность, чтобы привести людей в свое присутствие. Некоторые убегают от него, а некоторые приходят к нему. Некоторые говорят: «Ах, там ничего такого», и уходят. Нет, но он, который исповедует свои грехи, ему они будут прощены. Кто их покрывает, тому они не будут прощены. Иаков. На следующий день он отправился встретиться с Исавом. Он больше не нуждался ни в какой помощи и ни в какой армии. Нет, он построил жертвенник и доверял Богу. Теперь он больше не боялся Исава. В 16-м псалме, в 18-м стихе, там говорит Давид: «Я во всякое время имел Господа перед собой». Псалм 16-18. «Господь всегда перед моими глазами». Видите? Он не имел больше никакой путаницы. Он хотел быть убежденным в том, то, что присутствие Божье находится с ним. Давид сказал то, что «я всегда перед глазами имел Господа». Итак, я, Давид, всегда имею Господа перед своими глазами. Он всегда был в этом убежден. Он всегда был убежден в присутствии Божьем. Не урок ли это для нас? Чтобы мы Господа всегда ставили перед собой, чтобы мы всегда были уверены в присутствии Божьем. Поставьте его на первое место перед собой, и тогда вы не будете грешить. Когда вы распознаете то, что вы постоянно находитесь в присутствии Божьем, так как вы знаете то, что Бог находится с вами, тогда вы будете обращать внимание на то, что вы говорите. Человек, который не размышляет то, что Бог с ним, он всегда будет похотлив к женщинам, он будет воровать, обманывать, лгать, он будет делать все, если он будет думать то, что Бог его не видит. Но приведите его в присутствие Божье, и тогда все эти дела закончатся. Давид сказал: «Я Господа во всякое время ставил перед собой». Это очень прекрасное дело. Это не удивительно то, что Бог сказал: «Он человек по сердцу моему». Люди будут делать все возможное, когда они думают то, что Бог их не видит. Но когда они распознают, что Он близко, тогда они распознают себя как грешники. Даже грешники в присутствии святых извиняются. Они не рассказывают грязные шутки. Нет, они перестают это делать, так как они знают то, что они в присутствии Божьем, так как Бог живет посреди своего народа, в своем народе. Видите, Давид, он сказал потом: «Мое сердце далекует, мое сердце далекует, и моя плоть покоится в надежде». Почему? «Мое сердце будет ликовать, так как я во всякое время имею Бога перед собой, и моя плоть всегда в надежде. Когда я умру, тогда я воскресну». Так как он душу мою не оставит в аде, и он не допустит, чтобы его благочестивый увидел уничтожение. Видите, он во всякое время находился в присутствии Божьем. Ищите прежде Царство Божие. Видите, община, я люблю вас. Я хочу, чтобы вы слушали меня. Я хочу еще что-то сказать. Пусть Господь будет всегда перед вашими глазами. Не делайте то, что бы вы не сделали в Его присутствии, так как Он следит за вами. Господь окружает всегда тех, которые боятся Его. Он близок к вам. Он все знает, что вы делаете, и вы это должны понять. Перестаньте с этим, Господь слушает вас. Если вы начинаете лгать, то прекратите это. Если вы хотите обманывать, то прекратите это. Господь видит вас. Так как вы напрасно используете Его имя, не делайте это. Если вы хотите покурить, то не делайте это. Он смотрит на вас. Видите? Мы пели такую песенку. То, что мы находимся на пути. И там есть глаза, которые следят за вами. И делайте это так, как делал это Давид. Пусть Господь всегда будет перед вашими глазами. И тогда вы будете ликовать. И ваша плоть будет покоиться в надежде. Да. Он знал то, что Он воскреснет, так как Бог это обетовал. Итак, когда мы приходим в Его присутствие, то мы измененные люди. Мы тогда больше не те же самые. Так оно было во все периоды времен со всеми людьми. Посмотрите на Авраама. Итак, вы думаете то, что только проповедники имеют измененную жизнь? Нет, все верующие, все одинаково. Авраам был фермером, но когда он услышал голос Божий и видел видение, то он был измененным человеком с того момента. Он отделился от своего родства, от своих близких и вышел, как Господь ему это повелел. Он жил в палатках, так как он исповедовал то, что он ищет город, которого строитель Бог. Он знал то, что Бог существует, и то, что он служит тому Богу, который построил этот город. И этот город он искал. Он был измененным человеком, хотя он и был только фермером. И он видел видение, он был в присутствии Божьем и был изменен. Моисей был пастухом, но потом он был измененным человеком, когда он пришел в присутствие Божье. Прежде он был трусом, он убегал от фараона, но потом с жезлом в руке он вывел весь израильский народ. Почему? Он был в присутствии Божьем, был измененным человеком. Петр, рыбак, он не знал ничего о Боге, как только то, что ему говорили. Он знал, как ловить рыб, но потом он пришел в присутствие Божье. Он увидел того, который сказал ему: «Закиньте по правую сети». И он сказал: «По слову твоему мы это сделаем». И ты сказал: «Мы сделаем это по твоему слову». И они отпустили сети вниз. А потом они начали их вытягивать. И потом он сказал: «Господь, выйди от меня, я грешный человек». Он не был больше тем же самым, нет. Видите, ему потом были даны ключи Царства Небесного. Павел был закоченелым фарисеем, натренированным в то время, и был научен высшим учителем. Но потом, когда он увидел огненный столб, он был перед Богом, которого он преследовал. В незнании он был фарисеем. Он не верил то, что Бог мог себя открыть как человек. Видите? Но потом, когда он увидел огненный столб, он услышал: «Я Иисус». Он тогда знал, что это было. И Господь сказал: «Я Иисус, которого ты преследуешь». Видите? А потом, позже он мог сказать: «Как же вы были крещены?» Он находился в присутствии Божьем. Он был измененным с того дня в присутствии Божьем. Господь изменяет. Фини, адвокат, там, в Филадельфии. Но когда он пришел в присутствие Божье, то он бросил все, и он стал самым мощным проповедником этой нации. Итак, кто-нибудь может сказать: «Я проповедник». И однажды пришли к Фини и сказали: «Ты мощный проповедник, но ты нуждаешься в крещении Святым Духом». Это был молитвенный час, на который большинство приходили сестры, и ему все время говорили об этом. «Ты нуждаешься в Святом Духе». И он сказал: «Помолитесь об этом». И потом пришло то время, то, что он это принес в молитве перед Богом, и он сказал: «Ах, Господь, Боже мой, что мне делать?» И он потом пришел в присутствие Божье. И он распознал то, что в этом был смысл. И у него потекли слезы. И он сказал: «Может быть, эти женщины были правы, которые мне сказали, чтобы я молился о крещении Святым Духом». И он боялся открыто молиться, и он подумал, теперь меня увидели, как я здесь молюсь, и я ведь бы не стыдился, если бы я разговаривал со своим шефом. Почему я должен бояться говорить с Богом? А потом он пошел в свой офис и сказал, «Господь, будь мне милостив, я трус, я стыдился молиться, чтобы меня кто-то увидел». Но потом, когда он пришел в присутствие Божие, он был изменен. Он проповедовал те же самые проповеди, но души приходили к Иисусу. Он был в присутствии Божьем. Муди, старый сапожник, он едва ли знал азбуку. Его грамматика была очень плохой. Но кто-то ему сказал, и он ответил, «Я ведь через это спасаю души». А потом он прочитал в газете, и там было написано, как этот человек может привлекать такую массу людей. Он лысый, и борода его свисает вниз, и у него такой толстый живот, он выглядит просто ужасно. И в газете про него такое писали. И там было написано, то, что они понимают, как туда люди могут приходить, что они видят Вайт Муди, у него визгливый голос, и борода свисает вниз. И у него такая лысина, как тыква. И как кто-то может еще пойти туда, чтобы его увидеть? И менеджер Муди прочитал ему это, так как Муди сам не мог читать. И он сказал, «Ах, Муди просто пожал своими плечами и сказал, ведь это ж понятно, они не приходят, чтобы увидеть меня, они приходят, чтобы увидеть Христа». Да, он был в присутствии Божьем. Видите? И он больше не ремонтировал обувь, но он одел на людей обувь и отправил их, чтобы они возвещали Евангелие мира. Почему он был в присутствии Божьем? Посмотрите, та женщина, которая пришла тогда в присутствие Божье, в тот самый момент, и это произошло. Она распознала то, что она была в присутствии Божьем. Всякий грех ей был прощен, и она была белая, как лилия. Сколько бы людей я мог бы еще перечислить? Время нам этого не позволяет. Может быть, мне нужно сейчас сказать что-то о себе. Кто может быть еще хуже, чем я? Где я был? Я пришел из такой семьи, которые пили. И да, теперь он рассказывает все плохие качества о себе. Но мы их сами про себя знаем. И даже если я хотел пойти в город и с кем-то поговорить, и никто не хотел со мной ничего иметь общего. И я подумал, почему оно все так? Но в один прекрасный день я пришел в присутствие Божье. Он изменил меня. Он меня сделал другим сыном. Его милость привела меня в его присутствие. Я не хотел больше никогда его покидать. Теперь я уже нахожусь там больше 30 лет. Я не хочу это покидать. Я имею эту уверенность, то, что я всегда в его присутствии. Даже смерть нас не разлучит, я буду всегда с ним вечно. Когда я в первый раз пришел в его присутствие, то я плакал и кричал, как Исаия. И тогда он прикоснулся ко мне в своей милости. Я был изменен. Я, негодяй, был изменен. И с того времени я стал его детем. Вся моя жизнь, все мое желание я предоставил в его служение. И если бы у меня было 10 тысяч жизней, то я бы все ему отдал. Это уже почти что истрачено, уже больше 35 лет. И 32 года были уже посвящены Евангелию. Я желал бы иметь 10 тысяч. Если вы когда-нибудь придете в его присутствие, тогда вы распознаете то, что тот, кого никогда не любили, теперь его любит всемогущий Бог. Никто не заботился обо мне, теперь заботится Бог обо мне. И я обнял моими руками его крест, и мы стали одно. Я с того времени начал любить его. И он наполнил меня, и он есть все для меня, в чем я нуждался. Я так рад сегодня вечером. То, что я могу принадлежать ему, и если искуситель даже будет прикладывать все усилия, нет, в его милости я буду жить. Я живу для моего Бога. Мое сердце ликует. И я хочу его предложить каждому, вам, вы, которые волны забот и бед. Вы, которые Ему еще не принадлежите, исповедуйте ваши грехи, скажите Ему, что вы сделали неправильно, и придите к Нему, и тогда вы увидите, как Святой Дух будет вас действовать, и вы тогда провозгласите: «Вот Он я, возьми меня». Тогда вы сможете сказать: «Пошли меня, я готов». Тогда вы сможете петь: «Я хочу Его прославлять, я хочу Его прославлять». Прославлять Агнца, который был заклан за грех, и принести Ему благодарность, так как Его кровь омыла нас от всех грехов и от всех пятен. Живите в Его присутствии. Я сегодня пришел сюда за кафедру и чувствовал себя так плохо. И я был в Кентукки с друзьями. И если бы я пробыл бы еще дольше там, то они бы меня убили. Конечно же, своей добротой. Там были самые лучшие повара, которых я когда видел в своей жизни. И я так наелся, и один говорил: «Брат Бранхам, не хочешь ли ты попробовать это?» А другие: «Да, мы это приготовили. Не хочешь ли ты здесь попробовать?» И я просто переел, и меня нужно было почти нести. И поэтому я чувствовал себя плохо. Но когда я прихожу в Его присутствие, тогда все по-другому, тогда все заканчивается. Так точно. О, в Его присутствии жить. Я хочу Его прославлять. Я хочу Его прославлять. Прославлять Агнца, который был заклан за грешников. Воздайте Ему честь, вы все люди, так как Его кровь каждое пятно омыла. Давайте наклоним сейчас наши головы. О, Он сделал столько много для меня. Он простил все мои преступления. Его кровь омыла все мои грехи. Я хочу прославлять Его. Я хочу прославлять Его. Славить Агнца, который был заклан за грешников. Воздайте Ему честь, вы все люди, так как Его кровь каждое пятно омыла. Я хочу Его славить. Вы, которые сейчас здесь, сегодня вечером находитесь, и я знаю то, что Его присутствие здесь. Я стоял там, и там была какая-то девочка из общины Божией, и Святой Дух действовал через меня, и родители пришли из общины Божией, и пастор из той общины, он это знал, и он это знает, то, что у этой девочки лейкемия. И врач сказал то, что она скоро умрет. Она была вся опухшая, и у нее были эти синяки от прививок и так далее. И родители как раз-таки прочитали одну книгу, и они почувствовали себя водимыми, чтобы прийти сюда. И Святой Дух открыл прошлое ребенка, что произошло. И я сказал, как эта девочка с удовольствием хотела играть на пианине, и как ее мать подтвердила все это, что было сказано. Они сейчас здесь, они слушают, они в машине. И вдруг я увидел тень над ребенком, и я сказал: «Сатана, ты побежден». И я сказал: «У Бога нету лицеприятия. Как раб Божий, я повелеваю сатане, чтобы он покинул этого ребенка, и сошел свет, и все закончилось». О, Бог достоин всей славы. Он знает все вещи. Он знает ваше сердце. Он знает, что вы помышляете. Он это все знает. Если есть какой-то еще грех, и если вы не можете с этим прийти в присутствие Божие, не хотите ли вы сейчас это принести и поднять свою руку и сказать: «Брат Бранхам, помолись за меня. Я хочу находиться в тот день без вины в Его присутствии. Бог видит это в Его присутствии. Я скажу вам, что вам нужно делать. Послушайте. Сделайте, как Давид. Ставьте его перед вашими глазами. Поставьте Господа между вами и грехом. И какой бы грех ни был, ложь или воровство, или злые помышления, или вспыльчивость, или что бы это ни было, похоть или что бы другое там ни было, поставьте Господа перед вами, и тогда ваше сердце будет ликовать, и ваша плоть будет покоиться в надежде, так как вы имеете обетование, то, что Он воскресит вас. Когда Он возвратится, когда Он придет, тогда и вы выйдете. Давайте мы сейчас помолимся. Небесный Отец, это была обрубленная проповедь, которую принес усталый раб. Но я размышляю о этой теме, находясь в присутствии Божьем. И мы видим сегодня вечером, какой эффект произвело это в святых мужах, которые приходили в Твое присутствие. И тоже те, которые были освящены. Великие, мощные пророки, которые были предназначены Богом, чтобы возвещать Слово. И все жить в Его присутствии они падали замертво. Господь, что мы будем делать в тот день? Мы размышляли об этом. Поднялись 40 или 50 рук ввысь. Они распознали то, что Ты проговорил к ним. Теперь они имеют эту возможность. Что они будут делать, когда они должны будут встретиться с Тобой? И я тоже поднял свою руку. Итак, Отец, есть много вещей, которые я делаю неправильно. Я уже утром сегодня исповедовал мой грех. Господь, я исповедовал их перед Тобой, там, на горе. Когда шумел ветер и шел снег, там я Тебе их исповедовал. И я молился, чтобы Ты простил мне всю мою глупость. И братья, которые меня называют как Твоим пророком, и им я тоже должен был сказать то, что я сделал что-то глупое, но Ты так добр к моей душе. Я не скрывал мои грехи. Я хочу быть искренним перед Тобой и перед народом. Я исповедовал их. Господь, я не прав. Я прошу Тебя о прощении. И я не служил Тебе так, как я должен был служить. Ах, Господь, я исповедую мои грехи перед Тобой. И я хочу, чтобы я был очищен через кровь Иисуса. Другие руки также подняты. Может быть, есть некоторые, которые никогда не просили о прощении. Если мы исповедуем наши грехи, тогда Бог их изгладит и забросит в море забвения, и не будет о них больше вспоминать. Отче, я исповедовал мои. То, что я вел себя неправильным образом перед людьми, я не вел себя так, как раб Божий. И я думал то, что люди обозлятся на меня, и я не хотел их ранить, но я ранил Тебя. Господь, я прошу Тебя, прости мне. И теперь я прошу, если я прошу о прощении, то Ты прощаешь и забрасываешь их в море забвения и больше их не вспоминаешь. Я благодарен Тебе, Господь, и я прошу Тебя, чтобы все, которые имеют какой-то грех, или какой-то грех окутал их, пусть они его отбросят и поставят перед Господом. Так как мы сейчас взываем «Горе мне!» Я погиб, так как я увидел славу Божью. Какой бы это человек ни был, мужчина или женщина, девочка, мы все нечисты. Мы просим, чтобы кровь Иисуса Христа, жертва, через которую мы все очищаемся от греха, Господь, дай нам отсюда уйти, чтобы мы ликовали в сердце, и чтобы наше сердце покоилось в надежде, чтобы мы знали, когда Иисус придет, тогда мы будем с Ним и встретимся с Ним при восхищении. И когда придет countdown, отсчет готовности, и мы уже видим, как семь периодов общин проходили. Господь, мы просим Тебя, прежде чем Ты закроешь дверь, если кто-то здесь находится, кто еще не зашел, пусть он побыстрее зайдет, так как время милости скоро закроется. Те, которые хотят принять милость, пусть они войдут, а те, которые не хотят войти, они придут на суд. Бог закроет дверь. Пусть сегодня не будет дверь закрыта, пусть все они придут и исповедуют свои грехи и найдут прощение и милость во имя Иисуса Христа. Итак, Отец, когда я буду молиться за больных, труждающих, обремененных. Пусть им будет дарована милость, пусть они войдут во Христа, в Его присутствие. И Христа, и обетования поставят перед собой. Он был изранен ради моих преступлений, ради моих грехов, но ранами Его я был исцелен. Господь передо мной. Касается ли это болезни или что бы это другое ни было, я не хочу двигаться с места. Я смело прихожу, и я исповедую то, что я исцелен ранами Его. Позволь это, Господь, каждому в отдельности. И мы знаем, когда мы исповедуем устами и от сердца верим, тогда мы получаем, чего мы желали. И так оно написано, когда вы изречете то, что вы верите, тогда это произойдет. Мы верим то, что Ты очищаешь нас от всякого греха и от всякой болезни. И даруй нам милости, Господь, чтобы мы служили Тебе. Прибудь с этими людьми. Многие еще сегодня вечером должны проложить далекий путь домой. В темноте пусть с ними ничего не случится. Они приехали сюда, чтобы услышать countdown, отчет готовности. Они хотят услышать, как близки мы к концу. Прибудь, пожалуйста, с ними. Пусть Бог всегда будет перед ними, прежде чем что-то придет. Перед поездкой, прежде чем они встанут, прежде чем они пойдут спать. Господь, пусть Ты всегда будешь перед ними, что бы это ни было, так как Он стоит по правую меня, и я не поколеблюсь. И пусть они получат, о чем они просили, так как Бог это обетовал. И пусть их плоть покоится в надежде. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь.